Вера Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжим наш разговор про секс в замысле Божьем. Трудный, конечно, вопрос. Вы уже поговорили, правда, во многом. Расскажите еще немножко, что значит слова Писания о том, что муж должен прилепиться к жене своей.
Да, отец Евгений, есть такие слова в Священном Писании, именно это слово и употреблено. «Да прилепится муж к жене своей». Заметьте, не жена к мужу прилепится, а муж к жене своей. «И будут двое, одна плоть». И я бы хотела, может быть, начать с того, чтобы немножко напомнить, о чем мы говорили в прошлых программах, потому что наверняка найдутся среди наших слушателей те, кто только сегодня начинает слушать эти программы на эту тему, что называется «Про это» на волнах христианского радио «Мария», как ни странно. Но, понимаете, вот «Про это», но через призму Христову, да, через христианскую призму зрения, потому что мы ведь, я вот врач сама по себе, кандидат медицинских наук, я как бы имею достаточно знаний для того, чтобы эти знания человеческой физиологии популяризировать, то есть об очень сложных вещах я могу рассказать очень просто и понятно даже человеку, у которого нет высшего образования. Но и радость в том, что мы можем понимать друг друга, потому что мы все, что называется, на одном основании, на основании веры в Господа Иисуса Христа и на основании Священного Писания. Поэтому мы и обсуждаем наши вопросы вот именно через призму библейскую, что написано в Библии. И мы как бы интерпретируем вот знание физиологии через такую библейскую призму, через библейскую точку зрения. Так вот, мы говорили о том, что оказывается, что секс – это благословение от Господа. Это первое благословение, которое Господь дал Адаму и Еве. Он сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Он ведь создал, написано, мужчину и женщину, да, буквально в первой главе, ну, сотворил его, как бы, Адама, а потом почему-то точка с запятой написано: «Мужчину и женщину сотворил их». Я немножко говорила о том, что Ева практически была уже в Адаме, поэтому вроде как он сотворил мужчину Адама, и вдруг он говорит, мужчина и женщина сотворил их. И только потом во второй главе рассказывается, как Господь Бог создал Еву из ребра Адама как помощницу. Но ребро-то уже, из которого Ева была создана, уже было в Адаме, поэтому в глазах Божьих это была уже первая семья, да? Вот он смотрел на Адама, а внутри него видел Еву, и для него это была первая библейская семья. Слава Богу! И вы знаете, отец Евгений, дорогие радиослушатели, я недавно размышляла на эту тему и подняла вопросы эмбриологии человека. И что я там обнаружила? Я обнаружила там то, что человеческий зародыш, его пол известен в момент зачатия. То есть совершенно определенно, если досталось папин сперматозоид, выиграл в этой лотерее, великой лотерее жизни, и в нем есть Y-хромосома, значит, это уже мальчик. Это буквально, может быть, через час, два, три после того, как как бы родители полюбили друг друга, если, ну, они здоровы. Если же в этой лотерее жизни выиграл сперматозоид, который не X-хромосома, это уже девочка. Но вот морфологически ребенок, ну, скажем так, ученые называют его эмбрион, да, там зигота, бластула, гаструла, не буду говорить такие сложные слова, но много названий у человека до того, когда его назовут человеком. Его вообще назовут человеком только тогда, когда он родится. А так он эмбрион, плод, кто угодно, только не человек. Ну, я все-таки предпочитаю называть этого человечка человеком. И вы понимаете, дело в том, что оказывается, что до 6 недели внутриутробного развития морфологически как бы нет пола, то есть как бы внутри этого ребеночка, эмбриончика, и зачатки мальчика, и зачатки девочки. И только начиная с 6 недели внутриутробного развития вот эта X или Y хромосома начинает диктовать, какой зачаток должен развиваться. Ну, допустим, вот ученый такой Мюллер описал Мюллеровы ходы, И если дать ход развитию Мюллеровых ходов, то разовьется девочка со всеми ее половыми органами. А если будет диктовать условия Y-хромосомы, то тогда начинают развиваться вольфовые протоки, из которых образуется как бы мальчик. То есть как бы изначально внутри каждого из нас есть мальчик и девочка. И вот что интересно, что отпечаток того, что когда-то в нас то и другое было, оно остается на всю жизнь. То есть в организме любой женщины вырабатываются гормоны мужские половые, тестостерон. В организме каждого мужчины, без исключения, вырабатываются в том числе и женские половые гормоны. Но их вырабатывается, ну, совсем немного, совсем чуть-чуть. Поэтому женщина выглядит как женщина, а мужчина выглядит как мужчина. Но когда немножко многовато этих гормонов у женщины или многовато женских гормонов у мужчины, немножечко такой вид как бы у женщин мужеподобный такой слегка, а у мужчин такой немножко, ну, как ученые говорят, феминный такой тип, ну, женоподобный такой. И это тоже не последнюю роль здесь играют вот те гормоны, которые как бы нам остались как бы в наследство от того, что когда-то и то, и другое было заложено в нас. Итак, вот это я хотела сказать. Здесь вот, понимаете, здесь я еще хочу напомнить, мне буквально это, ну, такое открытие для себя я недавно сделала, побывав на одном из семинаров. Какая же основная цель брака в глазах Божьих? Вот зачем Богу нужен брак? Что Он хочет? Каким Он хочет видеть этот брак? Он хочет видеть свой образ и подобие, вот первоначально, как в Адаме была целая семья. То есть как бы они настолько были неразлучны, то есть как бы Ева просто она органически существовала в Адаме. И вот именно это первоначальный образ и подобие Божие, ну, как бы мечта Божья, как я понимаю, чтобы это все было воссоздано. Но, к сожалению, далеко не всегда у нас так получается, что мы не всегда совета у Господа спрашиваем, да, в плане выбора супругов. А мы знаем, что браки совершаются на небесах, правда? И Бог должен сочетать людей. Так, ну вот это вот первое, да, что секс – это первое благословение от Господа. Бог не приказал плодиться и размножаться, а Он благословил их, плодитесь и размножайтесь. И каким путем? Половым, да? Он не сказал, пожалуйста, только почкованием, да, как там гидры-то, или только отшнуровыванием, как амебы, или только там непонятно как, там, как мухи дрозофилы. Нет, Он создал два пола, мужской и женский. И благословил именно плодиться и размножаться через сексуальные отношения. И я говорила о том, что почему, как бы, ну, как Бог сделал так, чтобы люди как бы любили этим заниматься, да, потому что Бог снабдил этот процесс интимных отношений удовольствием, радостью. И высшая радость, она называется оргазмом. Высшая радость, высшее удовольствие. Так вот, понимаете, как бы не то, что Бог там как бы торгуется, что ты мне, я тебе, но Он как бы в награду за то, что вы открыты для жизни, вы имеете интимные отношения, то есть это говорит о том, что вы как бы не против плодиться и размножаться. И как бы вот за открытость к передаче жизни Бог говорит, я дам вам радость ваших интимных отношений. И чем ближе эти интимные отношения к пику плодности, а у женщины фактически только 12 часов в месяц, когда она может реально забеременеть, всего 12 часов, вот чем ближе к этим 12 часам, тем ярче это ощущение этого удовольствия. Тем оно сильнее, тем оно выраженнее. Это просто фейерверком может быть. Чем дальше от этого ключевого события в женской жизни, тем труднее достичь как бы высшей степени удовольствия. И, в общем-то, это не всегда как бы удается. Я думаю, что женатые и замужние люди меня понимают в этом плане. Итак, значит, секс – это первое благословение для Господа. И второе, это было в нашей первой программе разговор. А во второй программе, сколько тут, несколько дней назад, мы говорили о том, а все-таки Бог за то, чтобы планировали люди семью, или не за то, чтобы они планировали. И мы четко совершенно сказали, что первая глава Бытия дает пример, как сам Господь Бог, Творец неба и земли, Он планировал появление человека, которого он создавал по своему образу и подобию. Но фактически, понимаете, когда человек желает по своему образу и подобию кого-то произвести, то это его ребенок. Ну, скажем так, ну, Адам фактически, ну, тоже Божий сын, правда? Он не Бог, но это созданы по его образу и подобию.
Конечно.
Так вот, представляете, ведь фактически на шестой день только Господь Бог из праха земного как бы вот... вылепил Адама, подошел, вдохнул в дыхание жизни и стал человеку душой живой. Это так написано, дословно. А что делал Господь Бог пять дней до этого? А до этого пять дней он выполнял программу подготовки к появлению своего ребенка, к появлению Адама. Он сделал для него свет, небо и землю, отделил твердь небесную от тверди земной, сушу от воды, в воду поселил рыб, землю посадил зелень травную, животных, повесил светила небесные для освещения ночи и дня, звезды. То есть он что? Он планировал появление своего первого ребенка. Это ветхозаветный пример планирования. А новозаветный тоже. Сам Христос говорит, ну какой строитель начнет строить башню и не рассчитает, что ему хватит строительного материала, да? Чтобы не показаться смешным. Есть такие слова в Писании? Угу. Есть. Или какой полководец начнет думать о битве и не рассчитает свои силы, может ли он в принципе победить в этой битве? Поэтому мы тоже, понимаете, Бог дал нам мудрость. Он не сделал из нас безмозглых существ. Он, слава Богу, дал нам свой разум. Разум Христов прямо так написано, что если у вас не хватает мудрости, просите у меня, я дам вам ее. И Бог хочет, чтобы мы думали тогда, когда мы планируем, сколько детей у нас в семье будет. Но разумеется, что последнее слово всегда за Господом. И люди могут очень много напланировать, 10 человек, а родится один и больше никого, хотя оба здоровы. И наоборот, они не планируют, а у них вот, несмотря ни на что, прямо один за другим дети появляются. Но очень важно, чтобы появление детей было в радости. Чтобы каждый раз зачатие нового ребенка буквально с первого мгновения оно сочеталось с радостью в сердце. Вот это рождаются желанные дети. Если мир будет наполняться нежеланными детьми, это просто... Ну вот сейчас фактически мы видим этот мир, который наполнен нежеланными детьми, которые зачаты случайно где-то, не поймешь как, не поймешь чего, или не вовремя зачаты. И типа, ну что делать теперь, так и быть уже, пусть родится. Ну не грех же на душу брать там что-то каким-то образом, избавляться от ребенка. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас желает быть принятым от самого первого мгновения своей жизни. Итак, вот это как бы были темы тех наших двух программ. А сегодня вы задали такой очень вопрос, знаете. Он как бы вопрос и несложный. Я очень люблю на эту тему говорить, что значит прилепится муж к жене своей. Но знаете, вопрос очень необычный для христианского радио. Я думаю, что сейчас, ну, у кого-то там внутри начнет все бурлить, скажет, ну, как это так, такие вещи обсуждаются на христианском радио. Но, друзья мои, все это изобретение Божье, поэтому все вопросы Господу. Он все это изобрел, мужчину, женщину, там, семя, овуляции, менструации. Почему бы нам об этом не поговорить, о чудесном изобретении Божьем?
Поговорим.
И вот давайте мы сейчас поговорим. Итак, мужское семя, вот что такое клей. Именно при помощи мужского семени муж прилепляется к жене. Прилепится – это приклеится. Чтобы приклеиться, нужен клей. И вот этим клеем является мужское семя. Когда в мире люди неверующие женятся, выходят замуж, начинают там ругаться, выяснить отношения, то обычно можно слышать такие слова: «Да ладно, притрутся они постепенно, да?» И вот, понимаете, вот многие люди, которые семьи, которые не понимают разницу между прилепиться и приклеиться, всю жизнь притираются, но никогда не приклеиваются. Никогда не становятся единой плотью. Для того, чтобы стать единой плотью, нужно, чтобы то, что дает муж жене, прилепило его к ней и стало частью ее тела. Короче говоря, то драгоценное мужское семя, которое женщина получает во время супружеского акта, оно прекрасно всасывается в слизистую оболочку определенных органов, куда оно попадает, в крови к женщине. Оно там все, белки, вот эти все, оно перерабатывается, обрабатывается, влияет. Кстати говоря, вот это, понимаете, всасываются не семечки сперматозоиды, а всасывается та жидкость, в которой они плавают, семенная плазма, которая очень богата белками, различными веществами. И вот в этой вот семенной плазме находится колоссальное количество, очень высокая концентрация мужского полового гормона. Его нет в крови столько, даже у мужчины в крови нет столько тестостерона, сколько в его семени, ну, как бы вот в этой, в сперме. Так вот, оказывается, что чем отличается мужчина от женщины? Силой и выносливостью, да, прежде всего. Так вот, оказывается, что тестостерон – это гормон силы и выносливости. И когда мужчина делится со своей женой этим гормоном силы и выносливости, то у женщины и по жизни больше сил, и больше выносливости. Это, понимаете, это как своеобразный допинг. Знаете, вот когда мужчина, ну, мы всегда видим, что, ну, мужчины, они более мускулистые. Кстати говоря, если взять статистику, то у мужчин кости крепче, переломы у них гораздо реже бывают. Угу. Если взять отделение, как бы, травмы, так там одни женщины лежат с переломами. Перелом шейки бедра, так в возрасте уже это вообще типично совершенно. Почему же это все происходит? Да потому что у мужчин больше того гормона тестостерона, который способствует отложению кальция, фосфора в костях, вот эта мышечная масса, сила это все. Понимаете, если мы отказываемся от этого, так что же, у нас, конечно, и силы выносливости уже не так много. Но мне сейчас скажут многие женщины, говорят, а вот я живу одна, вот что мне делать? Ну вот я, скажем, мой пример. Знаете, я не страдаю от недостатка, как бы, вот этого гормона силы выносливости, потому что Господь дал мне, каждой женщине, он дал как бы одну дозу этого гормона на ее жизнь. Вот из того нашего эмбрионального, как бы, далекого детства у нас есть клетки, которые вырабатывают мужской половой гормон. И мне на одну его достаточно. Достаточно на любую женщину, которая сейчас сидит у приемника, и она как бы вот ниоткуда не получает этот допинг, потому что одна доза на ее на одну у нее уже есть. Но стоит только ей выйти замуж, родить ребенка, второго, третьего. И если она этот допинг не будет получать от мужа, вот этот гормон силы, выносливости, тестостерон, что называется, в натуральной форме, в нативной, да, то у нее одна пайка ее распределяется на двух, на трех, на четырех человек, и сил нет никаких. И вот такие женщины говорят, да я к концу дня так устаю, что еле доползаю до постели, только чтобы меня никто бы не трогал, мне бы только вот, ну, отоспаться и все. Потому что, понимаете, неправильная жизнь идет, потому что то, что ей так необходимо, чтобы чувствовать себя хорошо, выбрасывается очень часто в помойку, либо в резиновых мешках, либо в тряпках, или еще там каким-то образом все это дело портится. То есть, понимаете, это вот, понимаете, это очень важно это понимать. Кроме этого, вот я сказала, гармония силы выносливости. Оказывается, что вот это в мужском семени, в этой мужской плазме есть еще такие вещества, Это такие очень активные ферменты тканевые, которые способствуют выработке гормонов радости в мозгу женщины, когда она их получает. Эти гормоны радости называются эндорфины. Или, как говорят, естественные амфетамины. Вот есть искусственные, которые наркоманы как бы употребляют для того, чтобы радостно жить. Но у Господа Бога своя как бы фабрика этих эндорфинов в мозгу. И мы можем получать радость без всяких внешних введений этих как бы искусственных гормонов радости. Так вот, оказывается, что эти гормоны радости женщина получает, в том числе, как бы, выброс этих гормонов радости во время интимных супружеских отношений. Правда, есть еще два момента, когда тоже довольно много вырабатывается этих гормонов радости. Если отец Евгений, вам интересно, я скажу, думаю, что радиослушателям тоже интересно. Это тогда, когда человек кушает, вот он голодный, он приходит такой, знаете, он не радостный, он такой злой приходит, да? Ему ничего не хочется обсуждать там с женой и все. И знаете, есть такая пословица: путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Угу. Мужчину надо накормить.
Правильно.
Вот. И знаете что? Если жена ему даст салатики с капусты, то радости будет мало. Но если она ему даст хороший антрикот, понимаете, то есть белки, именно эти белки. Вот как бы их усвоение, оно как бы разогревает мужчину, сразу так хорошо становится, и вот он такой, знаете, вот расслабленный, можно просить у него все что угодно, скорее всего, не откажет. Вот, это вот первое, значит, как бы гормоны радости на пищу, гормон радости в сексе, и еще есть еще, значит, мы как бы сказали, на уровне тела, на уровне как бы души, а есть еще получение гормонов радости на уровне духа. Я думаю, что многие искренне верующие христиане, они это очень часто, ну, как бы знают, они помнят свой личный опыт. Когда вот так вот утром идут в церковь, настроение плохое, там что-то нога за ногу, что-то там не ладится, все. И знаете, и вот они входят в храм там или в какой-то это, в костёл там или в протестантскую церковь, и они слышат эти песнопения, которая прославляет Бога, молитвы, чтение Слова Божьего, сами участвуют в этом прославлении. И вдруг откуда-то берется радость. И человек пришел в церковь один, грустный, печальный, может быть, злой там какой-то еще, а вышел совсем другой, какой-то просветленный. И внутри, знаете, как в Библии написано, не то, что он там скачет, прыгает там, а радость неизреченная какая-то, может быть, от осознания того, что у нас такой чудесный, великий Отец Небесный, да, и что мы его дети. Ну вот.
Да, спасибо, Вера Николаевна. Сделаем небольшую музыкальную паузу. Сосни страна обезвремя, донесло пьяне свое, и унима свое жене, поведай нас, утеши нас, свое руке стань. Oh,
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Вероника. Я хочу поблагодарить за передачу. Вот. И у меня в связи с этим два вопроса. Ну, с одной стороны, я с вами согласна. Действительно, нет ничего нечистого, чтобы в человеке не создал Господь. Господь, когда все создал, сказал, что все хорошо есть. И все, что происходит в жизни человека, это действительно замысел Бога, в том числе и интимные отношения.
Аминь.
Вот. Но у меня вот такой вопрос, первый. Вот как вы смотрите на такое мнение некоторых святых отцов о том, что мы не знаем, каким же все-таки был человек до грехопадения, потому что когда человек пал, то изменилась вся его структура, и духовная жизнь, и душевная, и физическая. Мы не знаем, какими мы были, но все исказилось. Исказилось, что, например, еду мы получаем, там уже как бы можем объедаться, и в чревоугодии, и так далее, и так далее. То есть все нормальные потребности человека исказились. И вот некоторые духовные отцы считают, что, может быть, до грехопадения способ и размножения людей тоже был другой. Мы не знаем, какой, но другой. И второй вопрос. Вот вы говорили, что муж и жена, как бы, да, вот как Господь говорит, плоть одна, и во время таинства венчания об этом говорится, что были двое, стало одно. И вот вы говорите о том, что это происходит именно благодаря вот близости между мужем и женой. Но есть же такие примеры, когда, например, муж и жена после вот заключения брака, они жили как брат и сестра, они брали на себя такой особый подвиг. Например, Иоанн Кронштадтский и его семья. Например, Петр и Февронья, тоже причисленные к лику святых. Или, например, Серафим Вырицкий, после того, как у них умер ребенок, они как бы особый подвиг взяли на себя, как бы вот от этого воздерживаться. Это не значит, что это как бы возводится там в правила, но вот это вот такой их духовный путь, вот это как бы такой индивидуальный путь, как бы индивидуальный путь для каждой семьи свой. Но мы же не можем сказать, что эти люди не являются, будучи, не являются плотью одной, будучи живущим в браке, хотя жили они как брат и сестра. Спасибо большое.
Вы знаете, вы задали такой вопрос, который относится к сфере, может быть, больше богословия и православного богословия. И я бы не хотела, не будучи специалистом в этом, отвечать. Я только могу сказать, что то, что вы перечислили, замечательные святые люди, которые служили очень много Господу, любили Его. Но все-таки я думаю, что это скорее исключение, нежели правило.
Да, еще один звонок. Алло.
Здравствуйте, отец Евгений, здравствуйте, Вера Николаевна, да, вас зовут. Угу. Вы знаете, вот перед вами звонила радиослушательница, она практически один в один повторила мои вопросы, но тем не менее, все-таки я хотела бы отцу Евгению Мацео адресовать вот такие же вопросы по поводу брака Иоанна Кронштадтского. Они получали не меньшую, так скажем, а даже, наверное, большую духовную радость от такой жизни. Вот. А что касается, что называется секса, как вы говорили, тоже с вами полностью согласна, почти, вернее, на 90%. Так как я уже 25 лет живу в браке, из них вот 15 лет в венчанном браке. Вот. Но я что хотела бы сказать, что вот эта радость, о которой вы сказали, она достаточно кратковременна, а основное время супруги несут тяготы, вот то, что Бог после грехопадения им и сказал, что в трудах будешь, значит, зарабатывать свой хлеб, а женщине сказал, что будешь рожать в муках и в болях. И существует также мнение святых отцов, вот я сейчас не могу конкретно назвать, но я читала это мнение о том, что по замыслу Божию, который исказился, конечно, в грехопадении, женщина, во-первых, должна была иметь детей в более позднем возрасте, вот, ближе к 100 годам, это мы видим по Ветхому Завету, даже после грехопадения они имели детей, вот не в раннем возрасте, и рожать она должна была вот не так, как сейчас рожает, а более безболезненно и практически, вот простите, так как вот Богородица родила, это как бы один из примеров. Соответственно, вот грех исказил все эти отношения, и я считаю, и поэтому тоже человек получает радость не только вот от брака иногда, а вот даже, простите меня, вот в блуде многие люди тоже получают вот это вот нехорошее удовольствие. Поэтому как бы вот слишком-то радоваться от таких отношений и не приходится. Мы просто терпим то, что Господь как бы в венчанном браке нам вот, ну, из-за детей вот благословил, так скажем. А на самом деле его замысел довольно-таки исказился. Вот что думает по этому поводу отец Евгений Мацуев? Угу. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Видите, до окончания передачи 2 минуты. Вряд ли я смогу ответить на эти непростые вопросы. У меня нет никакого сомнения в том, что у тех подвижников, которые жили в браке и при этом не имели интимных отношений, было намного больше радости, чем у людей, которые, имея эти отношения, они живут в каком-то духовном разводе. Но для меня очень важно подчеркивать центральную идею, о которой говорит Вера Николаевна в наших беседах, о том, что Бог сделал все дивно, все прекрасно. Мы своими грехами, тем, что мы злоупотребляем этим даром или используем его не по назначению, а эгоистично, или боимся его, значит, вот именно в чем грех, в чем проблема. Речь идет конкретно о том, что отношения, они хорошие, они полезны, они переносят радость. И воздержание, временное воздержание, оно очень полезно. И тема вот огромная.
Как раз вот то, чем мы занимаемся на протяжении последних 7 лет, это обучение естественное, то есть божественной гармонии супружества, оно как раз и говорит о том, что нужно чередовать воздержание с интенсивной интимной близостью.
Но в этом же и самый
Божий. Да, и понимаете, еще это совсем не значит, что каждый интимный акт закончится даже в плодные дни зачатием, потому что это на самом деле решают не люди, зачнется ребенок или нет, это решает Господь Бог.
Есть еще один звонок, последний, конечно. Алло?
Добрый день.
Да, добрый день.
Вот у меня вопрос к Вере Николаевне. Вот как-то в прошлых передачах было сказано, что вот если предохраняться естественным путем, то, значит, мы радость вот эту, которая от секса происходит, воровать не будем. А вот если противоестественным путем, то, значит, это получается как воровство уже. Это радость. И правильно я говорю или нет?
Ну, во-первых, понимаете, естественным путем предохранения как такового нет, понимаете? Любое предохранение, оно противоестественно. Мы просто говорим о божественной гармонии, Божий план, как супруги должны жить, если они не планируют зачатие ребенка. Это, понимаете, как бы знание, это от Господа. И наоборот, Господь открывает секреты, в какие дни Он благословляет человека детьми. То есть, понимаете, вот мы вообще не занимаемся контрацепцией, мы против контрацепции, потому что контрацепция – это не от Бога, понимаете? То есть просто другой стиль супружеских отношений. Дело здесь, понимаете, в подходе, иной стиль. Нет понятия естественная контрацепция. Это, понимаете, это как Божий дар с яичницей смешать. Естественное – это божественное. А контрацепция, ну, мы уже говорили, кто изобретатель контрацепции. Не может Божье быть смешано с небожьим. Поэтому мы говорим о естественной гармонии супружества.
Спасибо, Вера Николаевна. Дорогие друзья, мы прямо здесь заканчиваем нашу передачу. Если вы желаете общаться с Верой Николаевной, можете сразу же после нашей передачи звонить по телефону 325-93-35. Извините, 34. До свидания.
До свидания.